Здравствуйте, дорогие телезрители. Если взять век 20, что самое важное привнес он в историю человечества? Полет в космос? Революция? Войны? Атомная бомба, сброшенная на японские города? Телевидение? Или интернет? Трудно сказать двумя словами. А во втором веке нашей эры что можно выделить как главное? Скорее всего, каждый будет рассуждать по-своему. Ну и отец Яков Кротов также размыслит по-своему.
Второй век в истории церкви. На самом деле, конечно, это корявое выражение, такой-то век в истории церкви. Церковь в истории такого-то века. Трагедия христианства именно в том, что мы, принимая Христа, как бы убегаем из века сего в какой-то особый церковный век. И формально в Евангелии есть основа. Там говорится «мир сей, век сей». А вот Царство Божие, а вот мое время, мой ион, моя эпоха, говорит Христос. Но ведь это эпоха Духа, она не отменяет 31 декабря и 28 февраля. Так вот, церковь во втором веке, любой сносно образованный человек скажет, это век апологетов, его так и называют. Апология – это извинение. Извинение, вот мне кто-то наступил на ногу, что я должен сделать? Я извиняюсь. С удивлением обнаруживаю, что этого правила многие не знают и полагают, что извиниться должен тот, кто наступил на ногу. Но воспитанный человек, его толкнули, и он говорит «извините». Это называется презумпция невиновности. А может быть, я все-таки виноват в столкновении? Может быть, я оказался на пути у другого? Ну, извините. Другой, конечно, тоже отвечает извинением, но это его каноническая территория, а мое – принести извинения, если мне наступили на ногу. Апологеты, кому они извинялись? Римскому императору. Они, представители гонимой незаконной религии, которую загнали в подполье, объясняли Римской империи, что они хорошие, они не бунтовщики, они платят налоги, они строят дороги, воспитывают детей, они не могут видеть в императоре Бога, но тысячу извинений. Но и сам император, в общем, понимал, что он не Бог, этот культ не имел истового религиозного характера. В общем, мы свои. Вот что такое апологеты второго века. Они всячески объясняют и иудеям, что мы тоже иудеи, только вот верующие в Христа, римлянам, что и мы тоже римляне, патриоты Римской империи. И они не говорили всего того дурного про Римскую империю, что говорят многие современные христиане. И тем не менее, главное во втором веке все-таки не это, и не гонение на христиан, а главное, ну, вы понимаете, вот гонения на христиан. Их было, кстати, не так много. Во втором веке, 177 год, в Лионе, тогда это называлось по-латыни, конечно, Лугдун, это юг Франции, и там вдруг народ устроил погром христианской общины. Погибло несколько десятков человек. Сохранились об этом письменные известия, написанные христианами-единоверцами. Но ведь главное в другом. А что для неверующего человека, образованного более-менее, главное во втором веке? Марк Аврелий. Христианских апологетов не читают даже христиане. Книгу римского императора Марка Аврелия, Антонина из династии Антонинов, читают все. Ее издают каждый год, ее можно встретить на лотках, и она того стоит. И эта книга – записки философа, мыслителя на троне. И там тот же самый конфликт, что между современными христианами и современным интеллигентным человеком, думающим, ищущим смысл жизни. И он говорит то же, что Марк Аврелий. Последнее слово мудрости материальной. Мы не знаем, но мы должны жить честно, мы должны жить достойно, мы должны быть благодарны этому миру, мы должны быть умными и любящими. Это последнее слово. Там нету места для веры, для Бога. Это трагедия. Разница между вторым веком и 21 веком, к сожалению, не в пользу христиан. Потому что во втором веке, при таком замечательном императоре Марке Аврелии, на его канонической территории убивали людей за веру. Заметим, это был один эпизод. Вообще же таких гонений во втором веке почти не было. А в 21 веке мы, христиане, часто требуем посадить в тюрьму, и по нашим доносам, кое-где сажают, мы стали гонителями. Во втором веке христиане ценили государство и культуру, в которой они живут. Они не говорили, у нас с вами разные идеалы. Они говорили, ваши идеалы найдут лучшее осуществление христианскими методами. А мы обзываем современный мир цивилизацией смерти, вы плохие, вы делаете аборты, у вас эвтаназия. Но ведь современный мир, он не за аборты, не за эвтаназию, он за человеческое счастье. Докажите, что можно без абортов и без эвтаназии другим способом обеспечить человеку достойную жизнь, достойное умирание, и никто не будет аборты делать. Но ведь не доказали же, а просто твердим нельзя. Это не разговор. Значит, надо разговаривать с этим миром по-человечески, на равных. Мир – это не лошадь, которую мы выгоняем на конкурс, чтобы она правильно перепрыгивала препятствия. В этом смысле действительно второй век для нас пример. Не спорить, не навязывать своих ценностей. Мир не дурен, у него нормальные ценности, общечеловеческие. Жить счастливо, долго, здоровым. И надо объяснить людям, что так можно жить в христианстве. Но мы же так не живем, значит, не имеем. Значит, мы предлагаем другим товар, которым сами не располагаем. Поэтому нас плохо слушают. Вот когда мы от гонений перейдем к какому-то творческому отношению, так сам современный мир к нам прибежит, задрав штаны молниеносно, потому что человек ищет, где лучше. А пока у нас видят не лучше, а душнее. Ну так что же мы будем в претензии? Значит, вперед во второй век с поднятыми хоругвами.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот что называется смирением. Познание своей вот этой ненормальности духовной и искреннего желания исправиться. Возможно ли это? Да. 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 История церкви прямо говорит, приводит огромное число людей, которых церковь именует святыми, что это возможно. Степень этой возможности, точнее, степень осуществления этого, различна, конечно. Как у апостола Павла есть замечательные слова, что одна слава – солнце, другая – луне, третья – звездам, ну и звезда от звезды отличается своей славою. Так и святые тоже разной степени достигали этой чистоты, этого освобождения от бремени страстей, этой степени раскрытия Царства Божия внутри своего сердца. Да, но это можно, оказывается, проверено потрясающим опытом огромнейшего, неисчислимого количества тех, кого Церковь именует святыми. Причем то, что Церковь назвала, вы что думаете, это все? Масса тех, кто нам и неизвестен, и ни в каких книгах о них не написано, безвестных сколько этих людей. Оказывается, достижение Царства Божия возможно для человека. Каким становится человек? В результате, каким он становится? Что более его характеризует более всего? Это любовь к каждому человеку. Неважно, кто он. Верит в Бога он или не верит, буддист он, мусульманин, иудей или кто угодно, неважно, крещенный или некрещенный, Бог дождит на праведные и неправедные, говорит Христос. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния. Вы подумайте, Исаак Сирин пишет, что есть сердце милующее или любовь. Знаете, что он пишет? Это возгорение сердца, слышите? Не от ума, а возгорение сердца. Возгорение сердца любовью ко всякой твари. Вы слышите? Ко всякой твари. К самим врагам истины, вы слышите? К самим врагам истины. Так что не может без слез даже терпеть, когда приносится вред кому-либо. Более того, этот человек готов десятикратно в день быть сожигаем за любовь к людям. Какое возможно горение? Мы, конечно, мы просто все это не можем представить. Но мы и много чего не можем представить. Многие не могут даже представить себе романтической любви, если никогда не испытали. Даже этого не могут представить. Мы чего? Но это факты, засвидетельствованные историей. Вот оказывается, что дает православие человеку. Вы знаете, мы всегда ищем плодов и забываем о корнях. А корнями-то, которые определяют в конечном счете все то, что мы видим на веточках, то есть плоды, являемся мы, наше состояние, наше духовное состояние. Без нашего изменения, без нашего усердия, без нашей жизни никакие преобразования, никакие перестройки, никакие революции ничего не дадут и не сделают. Это закон. Это закон. На один момент при этом хочется обратить внимание. Мы допускаем колоссальную ошибку, когда думаем, ну что я один значу? Буду я грешным, буду я святым, согрешу я или совершу доброе дело. Ну правда, капля в океане. Глубочайшая ошибка. Слышите? Глубочайшая ошибка. Каждое наше человеческое деяние, деяние каждого христианина – это не капля, а это мощное, мощное энергетическое действие на все состояние нашей церкви. Учтите, христианство, православие учит о всех нас, как о теле Христовом, организм, в котором мы все являемся клеточками этого тела. И состояние каждой клеточки воздействует на все тело. Я думаю, все это знают, почти все, потому что почти все переживали зубную боль. Всего? Что там? Чепуха. Студент подходит с кривой физиономией, можно мне уйти? Я говорю, знаете, почему? Зуб болит. Я говорю, а тебе какое дело? Пусть он болит, а ты-то что? Слышите? Оказывается, весь организм страдает, весь я от того, что зуб заболел. Вот не дай Бог укорениться в ошибке о том, что наше деяние ничего не значит. Деяние каждого из нас имеет огромное значение. Каждое наше благое дело, благая мысль, благое понуждение себя, благое смирение имеет огромное положительное воздействие на состояние всего тела, всего организма. Если мы все это бы приняли, эту мысль, как бы ее важно всем бы просто понять и принять, если бы все мы начали себя понуждать к правильной духовной жизни. Некое элементарное образование богословское, то есть некоторые знания богословские, конечно, человеку надо иметь. Какие? Я бы сказал, даже не богословские, а знать истины веры. И самое главное – знать основы духовной жизни. Это самое главное. Еще раз вам повторяю, что можно быть богословом высочайшей категории и при этом оставаться сущим дьяволом. Вы слышите? Не подумайте, что я от себя это говорю. Игнатий Брянчанин об этом пишет черным по белому, когда пишет, есть академии, есть доктора, профессора богословия, а коснись, какая напасть этого доктора, оказывается, у него и веры нет. И заключает эту свою тираду, такую сильную, красочную, словами, какого света ожидать от этой тьмы. Вы слышите? Очень неприлично он сказал о профессорах. Прям я возмущен. Да, слышите? Вот, оказывается, что надо знать. Как жить? Как жить? А эти элементарные знания об истинах, я думаю, почти все мы получим. Символ веры знаем. Ну, вот это почти достаточно. А вот как жить? Как молиться, кстати? Ой, как важно! Я увидел, кто-то делает что-то худое. Я могу рассказать другим, а могу не рассказать. Не расскажу ради Бога. Я совершу духовно правильный положительный акт. Воздержусь от осуждения. Я опять-таки исполню заповедь Божию. Мы всегда находимся перед лицом своей совести. Постоянно. Вот, как стрелка. Куда? Так, куда? Направо, налево. Поэтому духовной жизнью каждый человек занимается и может заниматься, и должен заниматься. И именно это будет определять все, все, все стороны нашей жизни. Потому что действительно дух творит себе формы. А когда мы думаем, что я могу в себе в голове крутить все, что угодно, когда в своей душе я позволяю развиваться таким гадом, то просто стыдно и сказать бы перед всеми людьми, когда мы совершенно не боремся с этими вещами, не будем ждать ничего хорошего, не будем обманывать себя.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения о третьем лице Пресвятой Троицы, Духе Святом.
Аспект уточнения понятий. Нам придется не поставить знак равенства между высокоразвитой ментальностью и духовностью. Они не всегда совпадают. И тогда первое наше уточнение в этом нашем разговоре заключается в этом. Духовность не всегда связана с высокоразвитой интеллектуальностью и ментальностью. Ну, тогда кидаемся дальше и думаем, ну, если это не ментальность, тогда, наверное, это сентиментальность. А ну, надо же быть искренним, душевным, чувствительным, эмоционально отзывчивым, и тогда люди к тебе потянутся, тебя почувствуют, и, наверное, как раз вот тогда будет все как надо. И вот, и мы помним таких людей, которые... Ну, как это, сентиментально жалели народ. И они шли в народ. Помните вот эти народники в 19 веке? Вот, и женщин было много среди них. И Софья Перовская, и Вера Засулич, и прочие такие. Они сострадали народу. Они сентиментально относились к его бедствиям, неграмотности, страданиям и шли просветить народ, помочь народу, как-то вот улучшить его жизнь. Народ не всегда их понимал и слушал. И тогда они из сентиментальности, из сожаления к народу, они начали организовывать, бросать бомбы в царя и в чиновников. Помните тоже, да? Мы сегодня иногда лицемерно удивляемся, откуда взялся вообще на земле терроризм. Вы знаете откуда? Из Российской империи, из духовной семинарии. В 1860 году выпускник духовной семинарии Нечаев выпустил из печати книгу «Катехизис террориста». Там была нарисована бомба, чертеж, вещества, и было написано, как, в кого, когда бросать, чтобы погибли цари, угнетатели. Из сентиментальности к народу все это писалось и делалось, вот как видите. И не важно, сколько погибнет ни в чем не повинных людей в это время на площади, если в это время бомба уничтожит царя. Вы знаете, наверное, придется нам опять поставить под вопрос, что духовность как-то связана напрямую с сентиментальностью. Те же гитлеровцы, о которых мы вспомнили в первой части нашего рассуждения, они были сентиментальны. Они любили музыку. Они слушали Моцарта и Вагнера, помешивая клюкой золу в печи крематория, где сжигали славян и цыган. Сентиментальные были люди. Как видите, сентиментальность тоже не всегда связана с духовностью. И второй вывод – мы не можем поставить знак равенства между духовностью и сентиментальностью, чувствительностью. Ну, вспомните сами себя иногда. Придем в храм, поют «Милость мира», «Фа минор» архангельского – такая сентиментальная, как мы говорим, душевная, молитвенная, аж ну, до слез доведет иногда. И молимтесь, Боже наш, и молимтесь, и тут вдруг видим, ненавистная соседка стоит на твоем месте возле твоей любимой колонны. И бывает, что и слеза высохнет даже. И куда денется та сентиментальность? Потому что сентиментальность – это свойство нашей психоэмоциональной сферы. Она очень неустойчивая. И поэтому между духовностью и сентиментальностью мы, конечно, знак равенства договорились ставить тоже не имеем полных оснований. Ну тогда мы думаем, ну тогда все понятно. Если духовность – это не ментальность и не сентиментальность, наверное, тогда это церковность. Вот если человек церковный, часто ходит в храм, бывает на службах, причащается, исповедуется, религиозные обряды выполняет, вот, наверное, тот человек духовный, но это уже точно. Оказывается, не точно. Потому что все равно с именем Бога на устах, у тех же фасышцев было написано, что на пряжке? Год метунс, оказывается, с нами Бог, думали они, вот. И те инквизиторы, которые сжигали людей на кострах, думали, что это делали во имя Бога, во имя церкви, во имя религии. Ну, не будем даже и про наших говорить, протопопов Аввакумов и прочих, которые тоже сгорели живьем в срубах, якобы за два пальца, за три пальца там ходить вокруг храма крестным ходом против часовой стрелки или по часовой стрелке. Вы чувствуете? Вот такая религиозность и такая церковность, она не тождественна с духовностью тоже, правда? Согласны? Вот интересно получается, что мы уже три вот таких момента описали и не можем поставить знак равенства между духовностью и ментальностью, между духовностью и сентиментальностью, и между духовностью и церковностью мы тоже не можем поставить полного знака равенства, оказывается. Почему-то.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте начнем знакомиться с жизненной стезей Савва, будущего первоверховного апостола. Что о нем известно? Кое-что даже из его ранней молодости. В тексте об убиении Стефана прямо сказано: «Юноша некий именем Савву стерег одежды». Чью одежду стерег Савву? Религиозных фанатов, как бы мы сейчас их величали, забрасывающих камнями инакомыслящего, Стефана Перводьякона, о котором мы говорили с вами на прошлых беседах. Сам юноша Савл не участвовал в казни мученика, но был ревностным поборником веры отцов, поэтому был на стороне палачей. Юноша происходил из колена Вениаминова и назван Савлом, видимо, в честь царя Саула, первого израильского царя. Родом из Тарса Киликийского. Киликия – это область в Малой Азии, ныне Южная Турция. В те времена Тарс был одним из самых важных центров культуры юго-восточного Средиземноморья. В частности, в Тарсе было нечто вроде, в наше время сказали бы, университета, типа высшей школы. Каковой была семья Савла? Сам он говорит: «Я фарисей из фарисеев». Иными словами, он принадлежит к самому строгому направлению в иудействе. Это значило, что он из очень благочестивой семьи. Известно еще то, что он знал еврейские и арамейские языки. Для иудеев диаспоры знать какие-то языки, кроме местного греческого, было как бы особой заслугой. Сие значило, что благочестивые родители специально этим занимались, учили своих детей языку только за то, что оригинальный текст Библии написан на древнееврейском. Это можно сравнить с некоторыми русскими эмигрантами XX века, настолько любившими Россию, что уже во втором-третьем поколении учили своих детей русскому языку, который в практической жизни им вовсе не нужен. Живут они, скажем, во Франции. Какая там нужда говорить по-русски? Что еще о Савле известно? Что он был учеником Раби Гамалиила. Сам он о себе говорит: «Я был у ног Раби Гамалиила», то есть воспитывался у Гамалиила. Если это выражение перевести обратно на арамейский, получится что-то вроде «рос на коленях». То есть очень близкие, даже семейные отношения были у Савва с Гамалиилом. Как бы на руках носил его учитель. Рабби Гамалиил – это один из самых выдающихся учителей Израиля. Потом он будет председателем Синедриона. Если помните, с ним связано прекращение гонений на учеников Христовых, когда он сказал, что если учение Христа не от Бога, то оно само собой отпадет, забудется. А если от Бога, как бы нам не оказаться богоборцами? И сам Рабби Гамалиил происходил из выдающейся раввинской семьи, учительской семьи, был внуком Рабби Гиллеля, тоже великого учителя. Школа Рабби Гамалиила была, как бы мы сейчас сказали, очень либеральной школой. Она связана как раз с такими вещами, которые были свойственны многим христианам. То есть они пытались не столько напирать на буквы закона, сколько проникать в его суть. Ученики Гамалиила были против жесткости, в отличие, скажем, от учеников Шаммая. Рабби Шаммай, наоборот, ратовал за точное исполнение буквы закона. Упоминая о раввинских школах, надо сказать, что все расходы на обучение брала на себя иудейская община. То есть учителю платила община, а не родители ученика. Образование считалось делом всего народа Божьего, потому что образование – это передача веры прежде всего. А это дело не совсем частное. Будь ты из бедной семьи дитё или из богатой, все равно платила синагога. Кстати, что еще важно, и мальчики, и девочки могли учиться. В первую очередь там изучали Тору, причем на оригинальном древнееврейском языке, которое предварительно надо было выучить, потому что иврит был уже языком практически неродным. Древнееврейский уже не разговорный язык для иудеев того времени. Народ общался на арамейском. Ну, это как церковнославянские и русские. Довольно далекие языки, хотя у них общая большая корневая база. И еще важная деталь. Савва отправили учиться в Иерусалим, что требовало от семьи каких-то усилий. Возможно, у родителей Савва в Иерусалиме были родственники. Помните, там в Деяниях упоминается о племяннике Савва. То есть, видимо, сестра жила в Иерусалиме, и, соответственно, муж сестры. Помните, в Деяниях сказано, что племянник предупреждает о готовящемся покушении на Павла. Так вот, значит, карьера Савва была уже прочерчена довольно четко. Он заканчивал свою учебу у Рабби Гамалиила и, скорее всего, был бы вскоре назначен учителем в одной из синагог в Иерусалиме или в Тарсе. Однако происходит известное событие, которое в корне меняет его судьбу, о котором, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий раз. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.